Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Моя коллега Алла Митрофанова также в этой студии.
Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях эту часть «Светлого вечера» вместе с нами проведет поэт, писатель, публицист Владимир Смык. Владимир Филиппович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Смык родился в 1941 году в городе Ейске Краснодарского края. Окончил МГУ имени Ломоносова. Работал в агентстве печати «Новости», позднее преобразованном в РИА «Новости». Печатался в различных журналах. Работал в газете «Гудок». Член Союза писателей России. Был прихожанином Никольского храма на Преображенском кладбище в Москве, где служил отец Дмитрий Дудко. Женат. Трое детей и четверо внуков.
Мы сегодня поговорим о временах, с одной стороны, уже давно ушедших, с другой, совсем недавних.
И очень актуальных.
Актуальных, и в церковной действительности тоже актуальных и важных. Речь пойдет о жизни нескольких московских священнослужителей, о которых Владимир Филиппович писал книги. Поговорим о протоиерее Глебе Каледе, о протоиерее Александре Егорове, об отце Дмитрии Дудко, о других известных, очень известных священнослужителях, которые несли свое пасторское служение в тяжелые советские годы, в 50-е, 60-е, 70-е, ну, даже, наверное, не 50-е, но в 60-е, 70-е, 80-е годы.
То есть такая вся правда о советском духовенстве,
да,
если позволительно так сказать. Да. Хотя людьми они по своему внутреннему строению, конечно, были совершенно, я думаю, не советскими в том смысле, что были очень свободны внутренне.
Ну, всю правду о советском духовенстве, естественно, я сказать не могу, кто я, собственно, такой. А мне бы, честно говоря, хотелось еще, ну, рассказать об этих, вот, об отце Александре Егорове, отце Глеба Каледе, о батюшке отца Дмитрии. Ну, как бы
о
на основании
каких-то
книг, которые все-таки вот вышли, да, вот.
Конечно, об этом мы и будем говорить, поэтому мы вас и позвали.
А об отце Дмитрии Дудко вы прекрасные стихи написали, я читала.
А вы читали,
прям,
да?
Да, 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 удивительные такие. Знаете, ощущение, что вы, как его, не знаю, были ли вы его духовным чадом, да, но это такое переживание, когда впереди вас сильный человек, и вы за ним тянетесь и за него держитесь, по сути.
Он был, думаю, моим духовным отцом, это правда, да.
Это чувствуется в стихах, очень чувствуется.
Я его просто... Ну, просто хотим, я его любил, да, и вот тут стих действительно получился хороший. Я вот не знаю, вспомню его наизусть или нет, потому что я вот как раз в этой подборке и не взял.
Угу. Ну, ничего, может быть, ближе к концу программы. Тут скорее такой вопрос. Как вы вообще пришли к мысли писать о жизни священнослужителей, тем более людей, которые были рядом с вами? Ну, в общем, с одной стороны, это довольно логично, а с другой, ну, мало кто это делал.
Ну, вы знаете, что касается батюшки отца Дмитрия, я о нем книжки не писал. Это просто вышла книга «Из виноградника Божия», где собраны воспоминания о батюшке, его духовных чад. Ну, и я, в том числе и мои. И я их отредактировал. Ну, я как редактор выступил этой книги. Вот. А что касается вот этих двух книг, значит, как вышло с батюшкой Александром Егоровым? Мне его знать не довелось, но вот к 85-летию его рождения на меня вышел его духовный сын, вот отец Константин Кобелев. Ну, это как-то вот так получилось.
Который
я, в принципе, вроде поэт,
занимается.
Прозаических книг не писал, но я, поскольку журналист, и через всякие журналистские каналы, он на меня вышел. Вот. Он прислал материалы об отце Александре. Вот. И как-то с его благословения и его сотрудничеством родилась вот эта книга. Вот. Ну, она не состоялась бы без помощи там протоиерея Николая Скурата, игумени Зачатского монастыря, матушки Илеонии Каледы. Вот. Дочери, да?
Отца Глеба.
Да. Анна Викторовна Баранова, которая была сотрудницей отца Глеба по научно-исследовательскому институту нефти и газа. Вот. ну, дочери Александра, отца Александра, Елены Александровны Егоровой. Вот. Ну, помогал мне еще со своими материалами кинорежиссер Валерий Ефимович Демин. Вот. Ну, тираж книжки как-то хорошо разошелся. Это была такая маленькая, компактная, вот, 3000 экземпляров. Вот.
То есть это что-то вроде «Жизни замечательных людей», где не обязательно знать лично своего героя?
В принципе, да. Ну, просто были, да, да, конечно. Собираешь материалы и что-то из этого лепишь какую-то книжку.
А вот смотрите, отец Дмитрий Дудко, я нашла стихи, о которых говорила: «Как быстро таял твой земной состав, освобождаясь от всего, что тленно. Ты уходил, и плакал я, узнав, как он велик, души исход смиренный. Она теперь в раю, а мой удел, печаль и слезы, так недавно было. Ты с Богом говорил, а я глядел, да что еще я мог, тебе в затылок». Ну и так далее, да, и тут, я думаю, слушатели наши могут найти эти стихи, они в свободном доступе есть в интернете. Я просто, чувствуя ваши переживания, связанные с этим человеком, хотела бы спросить, а как вы познакомились? Вы могли бы рассказать об этом? Ведь это личный опыт, это всегда самое интересное, да, советское время, церковь, вы, не знаю, в какой период вашей жизни, как это все произошло?
Это было так, где-то в начале 60-х годов, ну, у батюшки уже была слава священника, который позволяет себе больше, чем другие священники, смелого священника. Он в Никольском храме на Преображенском кладбище был такой храм, поделенный пополам, значит, между старообрядцами и нашей православной церкви, да, вот. И в этом храме он вел беседы. То есть после, в субботу, после всеночной, собирался народ, вот, со всей Москвы.
А органы контролировали эти беседы, и кто туда приходит?
Естественно, как же без органов? Вот, вот, и задавались вопросы. Он стоял на самбоне и отвечал на вопросы, причем вопросы могли быть самые острые. Он никогда себе не позволял. Он себе никогда не позволял быть, так сказать, выступать против власти. Но, конечно, там намеки были, конечно, тут поневоле, поскольку атеистическое государство, а вдруг и ведь тогда священникам не разрешалось выходить за рамки проповеди, за рамки церковных стен. Вот, а он мог говорить свободно.
Но это как раз было вскоре после преснопамятного собора 61-го года, который вовсе ограничил священников в правах, и дальше церковные ограды их не выпускал.
Ну да, правильно. Тут это было в 61-м году, да?
61-го, ага.
Угу. Дело в том, что тогда были введены так называемые ленинские нормы 29-го года, когда действительно... Причем отец Александр рассказывал об этом так, что вот их уполномоченный собрал, священников, и говорит так: руки на стол, карандаши положить, ничего не записывать. Я вам скажу, что вот сейчас вот это постановление вам будет читать не надо, от 29-го года, да? Но вы должны знать, что вы никуда не можете теперь выходить за рамки церкви. Все только в пределах церкви. Вы не можете не выходить отпевать, не выходить причащать. Вот только так.
А, по-моему, это было в документе уполномоченного, не помню, от какого года, который отец Глеб Якунин в свое время передал на Запад.
Это было даже раньше.
Давайте вернемся к этим субботним беседам. Вам 20 с небольшим лет, или 20 ровно, да, как я понимаю. И вы приезжаете на эти субботние встречи. Ну, в общем-то, молодой человек, вы наверняка в фокусе внимания у этих самых органов. И должна быть какая-то очень серьезная мотивация, чтобы туда приезжать.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, меня с батюшкой познакомили. Потом, вы сами понимаете, народу набивалось в храме столько, что там яблоко негде было упасть. Поэтому говорят, что там за каждым индивидуально следили. Ну, это трудно. Трудно ожидать, потому что... Ну, там были и люди достаточно известные, и художники, и, так сказать, и писатели. Много там народа собиралось. И поэтому думать, что там за каждым следили, нет. Это нет. Просто батюшки, в конце концов, запретили эти беседы. Вот это было, чтобы, так сказать, просто народ, чтобы рассеялось стадо, пастыри уберут, стадо рассеется. Вот с этим расчетом. А так сказать, чтобы там мы чувствовали, что вот за каждым из нас следит кто-то, нет.
Ну,
я бы не мог.
Это и хорошо, да. Но вот смотрите, вы же чем-то в тот момент занимались, у вас была какая-то карьера, и предстоял определенный вам жизненный путь. Но вы все равно, тем не менее, да, рискуя определенным образом, почему-то ездили на эти беседы. Почему? А что вот это какой-то внутренний поиск у вас был, запрос? Что это такое?
Ну, конечно, вопрос просто веры же интересовали человека, правда? Потом, ну, повторяю, батюшка как-то умел окружать вот людей такой любовью, что не прийти к нему было просто трудно. Вот, понимаете, здесь...
Это важный дар, конечно, дар любви.
Я вспоминаю про отца Дмитрия Дудко. У меня есть такое личное воспоминание. Один мой приятель хороший был его духовным чадом в последние годы, ну, то есть последние годы отца Дмитрия, когда я общался, вот, начал общаться с этим своим приятелем. А тогда он довольно много мне рассказывал сам про отца Дмитрия, вся его семья, и о том, как отец Дмитрий прошел через лагеря еще в 48-м году же он был арестован. И тогда, 12 лет назад, казалось, что... Ну да, прошел через лагеря, пожилой человек. Я понимаю, что прошло 12 лет, даже меньше, да, и уже людей, которые через это прошли, практически не осталось. А тогда, вот всего лишь там чуть больше 10 лет назад, это воспоминалось, ну, воспринималось как, ну да, вот пожилой человек, еще не очень старый, но пожилой. А вот, да, в его молодости был такой эпизод. Но вы тогда и в середине 60-х годов и вошли в церковную Москву, правильно?
Ну да, через батюшку. Понимаете, я, в принципе, я всегда был как бы верующим. Нельзя сказать, что... Дело в том, что мой дедушка, отец Кирилл Могила, в 37-м году был арестован, в 42-м году погиб в Усолье-Сибирском лагере.
А он был священником?
Он был священником, да.
А он не прославлен в лике святых, как новомученик?
Вы знаете, нет, к сожалению. Дело в том, что как-то... Это отчасти, может быть, и моя вина, но архивы-то сейчас как бы закрыты. У меня достаточно много документов для того, чтобы как бы этот момент поднять. То есть есть то, как его арестовали, и то, за что его обвиняли, и то, куда его переслали. Вот, и, ну, вот...
А расскажите, давайте поговорим о действительно церковной Москве того времени, потому что это очень интересное свидетельство вас как человека, который во все это был погружен. Мы же сейчас представляем себе это время, даже в условиях большого города, как абсолютно безбожное, атеистическое, с закрытыми храмами, но между тем церковная жизнь в Москве в том числе продолжалась. Раз мы сегодня говорим об отце Дмитрии Дудко, говорим об отце Александре Егорове, о других священниках, которых было очень, ну, немного, но, с другой стороны, и не так мало, которые несли свое самоотверженное служение, ну, кто как мог, тот так и нес. Расскажите, с кем вы еще общались, какие храмы посещали? Это же тесно связано с историей.
Ну, вы знаете, храмы мы посещали, вот если вот говорить о батюшке отце Дмитрия, его в 80-м году ведь его снова арестовали.
Да, он тогда подписал письмо, это известное в «Известиях».
Да-да, до того, вот, когда его арестовали, в начале 80-го года, для того, чтобы... как бы оградить Москву в преддверии Олимпиады от нежелательных личностей. И вот мы ходили тогда, его духовные чада, мы ходили по храмам, по всем московским храмам, и служили молебно о нем. Вот тогда мы действительно обошли всю Москву. Вот, сказать, что за нами следили, не могу сказать, потому что... Вот каких-то неприятностей у меня не было. Ну, был, честно говоря, один у меня вызов на Лубянку. Со мной какой-то говорил человек, причем назвал мне какие-то две итальянские фамилии. Я сказал, я не впервые слышу. И после этого меня, так сказать, отпустили. У меня было такое ощущение, что вот или меня разыграли, или просто там они решили меня сфотографировать. Вот. А когда батюшку освободили, вот, ну, после того, как он писал эти письма, его же дело не закрыли. Его дело не закрыли, и он проводил беседы по квартирам. И вот одна из таких бесед должна была состояться у меня. И вот мы, значит, уже собрались, батюшки еще не было. Вот ко мне позвонил человек такой, Олейников, поэт.
Владимир Олейников.
Да, Владимир Олейников. Да, конечно, я сказал, мы уже все здесь. Я как-то вот имел неосторожность это сказать. И через 5 минут, значит, к нашему дому подъезжает автобус, оттуда выходят милиционеры, понятые, и все кто угодно. Вот. И смотрят, ну, там сидит 2-3-4 человека, вот, а батюшки самого нет. А мне спрашивают, а что вы тут делаете? А мне сейчас... Это было 15 апреля, мне как раз исполнилось тогда 40 лет. И сказал, а у меня сегодня день рождения. Они посмотрели, как?
Действительно.
А вот мой паспорт. После этого они как-то так почесались и ушли несолоно хлебавши. Ну, так, а батюшка так и не появился, но вот таким образом мы спасли, в общем-то, эту ситуацию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель, поэт, публицист Владимир Смык сегодня в гостях у радио «Вера». Вспоминаем церковную Москву 60-х. Владимир Филиппович, а сами вы чем в то время занимались?
Сам я работал в агентстве печати новости, журналистом.
Ага, вы в АПН работали.
Конечно, было страшновато, потому что в эти АПН это фактически, как бы его называли...
Ну, передовое агентство.
Да не то, что передовое, его называли такие... отделом ЦК КПСС, так мы говорят. Его бюджет был 150 миллионов долларов, между прочим. Вот, поэтому и работали там после того, как Хрущев, так сказать, сократил КГБ, там же очень много просто чекистов работало, которые вот, оттуда пришли, ну, там на хорошие зарплаты сели, и заодно они, так сказать, курировали нас и смотрели, чтобы ничего не то написали. Вот так я работал там. Поэтому, конечно, было немножко страшновато, потому что вот за карьеру было страшно. Но тем не менее, меня даже выпустили как-то в Уганду, я съездил в командировку на 3 месяца. Как-то не сказал, что такие уже были жуткие репрессии.
Понимаете? А среди ваших коллег были верующие люди, которые тоже ходили в храм, как-то задумывались об этом?
Вы знаете, да, очень много было людей, интересующихся, но мало воцерковлявшихся. Вот это и до сих пор, по-моему, болезнь. Да?
Ну, конечно, тенденция сохраняется. Да.
Вот воцерковиться, там, прийти на исповедь, причаститься, это вот, Бог у меня в душе, у меня в сердце, говорят они.
Ну, то есть детей крестили и тогда?
Детей крестить было трудно, потому что всегда тогда...
Справки.
Тогда ведь справки нужны, да. Батюшка нас венчал с моей женой у себя на квартире. Детей мы крестили тоже у него дома. Или он приезжал к нам. Но как-то так, конечно, он старался нас оберегать. Я имею в виду отца Дмитрия, оберегать от контактов с властями такого рода, которые могли просто повредить. То есть люди, конечно, осторожно себя вели, вот.
Но... был отец Вячеслав Винников, он вспоминает, ну, есть, дай бог ему здоровье, конечно, он вспоминает, что к нему-то могли приводить детей, он крестил их без всяких справок, потому что он служил на Тиохийском подворье, которое принадлежало к другой церкви, соответственно, не надо было никаких справок никому выдавать.
Это как территория посольства, ну, в принимающей стране, где действуют законы, соответственно, той страны, которую посольство представляет. Вы уже несколько раз упомянули квартиры. Беседы со священником на квартире, да, венчание на квартире. Лёша сказал о крещении на квартире. Это такая была форма существования церкви, да, в то время. Вы расскажите об этом, потому что не все из нас открывали учебники истории церкви в советское время. Для нас эти реалии, это уже, они нам не знакомы в большинстве случаев, да, а вы свидетель этого времени и участник этих событий. Как это все было? Как вы договаривались между собой? Мобильных телефонов ведь не было, да? Вы как-то... Что это такое? Что это был за способ связи? Как вы узнавали, кому можно об этом сказать, а кому нельзя?
Во-первых, всегда чувствуешь человека, кому можно сказать, кому нельзя. Потом, ну, есть...
Не у всех есть такой талант.
Изопов язык, да, вот отец Глеб Каледа там говорит, ну, приходите ко мне чайку попить.
А, хорошо, да, да.
Вот такие формулы.
А он был тайным священником?
Тайным священником, 18 лет, да. 18 лет тайным священником в квартире.
Его в Ярославле рукополагали, он, в общем, иногда там мог служить.
У него была светская должность, такая довольно...
Он был доктор. Доктор
минералогических наук, да, существенное такое положение.
Всем сектором в институте, так сказать, в принципе. Потом, поскольку он в партию не вступал, его понизили, но вот так, тем не менее, был как бы руководитель хороший.
И при этом священник тайный.
И при этом тайный священник, да.
А вот как интересно, знаете, может быть, сейчас у кого-то, опять же, да, в наше время, когда мы уже не знакомы с теми реалиями, возникнет вопрос. Но ведь в Евангелии, например, там сказано, что все тайное становится явным, и нельзя, там, если ты за Христа и со Христом, значит, нужно объявить об этом открыто. Так что же вот люди прятались, да, почему они не свидетельствовали о своей вере? Почему они не шли в этом до конца, да? Вот. Что бы вы на такие реплики и вопросы отвечали? Ведь это же совсем не про, там, не про трусость, да, это вот не приведи Бог. Это совсем другие исторические реалии.
Вы понимаете, есть просто некая грань. Вот ты не говорил, что ты верующий, особенно, конечно, руководство, какие-то твои близкие друзья знали об этом. Но, как вам сказать, вот если тебя спрашивают, верующий ты или нет...
Напрямую.
Ты должен был сказать, да, вот здесь вот эту грань переступать все-таки было нельзя.
Угу.
Вот так.
А спрашивали напрямую или спрашивали, ходишь ли ты в церковь? Ну, это все-таки две разные вещи, применительно хотя бы к этим...
Я думаю, что в то время это примерно одно и то же было.
Вы знаете... Таких прямых вопросов задавали мало все-таки, потому что понимали, что вопрос деликатный. Ну, вот,
Нет, те, кому по должности было положено задавать такие вопросы.
Они не задавали.
Все-таки. Не задавали?
Все-таки не задавали. Вы знаете, меня только спрашивали, почему я в партию не вступаю. Вот, uh-huh. Потому что вот работник КПН там за границу уж ездили, а вот в партию я не мог вступить. Но я как-то так уходил от этого ответа. Ну,
интересно, как вам это удавалось? Уходить от ответа такого прямого.
Сейчас даже, знаете, уже и не помню, но как-то удавалось.
Я знаю, что был стандартный ответ на этот вопрос. А когда люди говорили, нет, ну что вы, ну я пока не готов, я недостоин.
Недостоин.
Это надо еще вот дорасти до такой высоты. Я знаю, что многие так выкручивают.
Очень иронично. Да.
Нет, дело, вы знаете, какая еще вещь? Вот, ну, может быть, АПН – это такая организация, там люди делали карьеры. Не хочешь делать карьеру? Ну и Бог с тобой. Найдутся на твое место достаточно людей, так сказать, борзых и умелых, так сказать, которые будут все это делать, едут за границу, будут заведовать там бюро агентства печати новости где-нибудь в Швейцарии или там в той же Уганде, да? Вот. А ты не хочешь и не надо. Вот вы понимаете, вот какая здесь вещь. Там очень мало было таких злостных атеистов, тем не менее. Вот времена все-таки смягчились, все-таки, да, понимаете, ну, не в сибирском леспромхозе я работал, понимаете, вот, потому что все-таки, это все-таки АПН, как вам сказать, это была организация, с одной стороны, это, так сказать, под отдел ЦК, а с другой стороны, она была некого либерального духа, потому что она все-таки работала на заграницу. Люди там ездили, видели то, что происходит там на Западе. И они шире смотрели на вещи. В этом отношении я не могу вот бросить камень в свое агентство, где я вообще поработал большую часть своей карьеры. Вот. Но ко мне относились так...
А вы непосредственно что там вели?
Вы знаете...
Курировали какой-то отдел?
Там я долго пробовал. Я сначала работал в отделе Африки.
Угу.
Вот. Мы выпускали журналы на африканские страны, вот, и на Ближний Восток, и на тропическую Африку, спали на Нигерию, и на Уганду, и на Гану. Вот. В принципе, мы проповедовали как бы... Ну, советский образ жизни, да, вот, ну, третьему миру, потому что была борьба за третий мир, кто им будет владеть, китайцы, американцы или мы. Вот, ну, вот сейчас, так сказать, мы как бы отстранились от Африки. Сейчас мы, слава богу, возвращаемся на Ближний Восток. Вот. А тогда это было весьма актуально. Вот. И потом, если говорить о работе, то собирались... Просто были какие-то у нас корреспонденты, которые специально писали статьи для прессы, которая должна была публиковаться где-нибудь там в Африке. Вот. А вот, ну, там были, впрочем, достаточно смешные случаи. Я когда... Меня отправили на стажировку в Уганду, вот три... Я прожил там три месяца и неделю. Ну, и вот там вот... А там как бы африканские ребята там, они с нами сотрудничали, и вот ну, и были какие-то фонды, мы так, приплачивали какие-то деньги за то, что они публикуют наши статьи в своей прессе. Вот, вот один мне приносит такой, значит, человек, смотри, там это фамилия Киссинджер. Я там на языке Луганды. Забавно. На языке Луганды, да. А, никто же не знает, что это. Вот,
что английский, что такое Киссинджер?
Вот. Нет, 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 не в этом дело.
Нет, то здесь-то знали.
Не в этом дело. А я смотрю русский оригинал, а там фамилии Киссинджера нет. Вот, понимаете, вот такие.
Действительно знали. Действительно знали, кто он такой.
Таким образом, так вот мы иногда... тратили деньги зря, ну, а иногда вот ловили, понимаете?
Владимир Филиппович Смык, поэт, писатель, публицист, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Мы говорим о том, каковы были реалии жизни в церкви в советское время. Вот перед нами человек, который прошел эту эпоху, да, и сохранил какую-то очень такую глубокую, искреннюю веру. А о том, как это было и на какие ухищрения приходилось идти, мы продолжим разговор во второй части нашей программы.
Светлый вечер. На радио «Вера».